пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие зрители, слушатели. Это Сергей Станкевич. Я историк и политолог. А кроме того, и для меня это принципиально важно. Я миротворец и, внимание, христианский пацифист. Вот в этом качестве я сегодня предстал перед вами. У меня сегодня нет никого, кто задавал бы мне вопросы. Мы с вами с глазу на глаз, так сказать. И в этой связи, конечно, я очень рассчитываю на то, что вы мне поможете вашими вопросами. У нас два канала по поступлению вопросов. Это смс-сообщение по телефону 8-925-88-88-94-8. И телеграм-канал «Говорит МСК Бот». Я еще раз повторю телефон для смс-сообщений 8-925-88-88-94-8. Вот по этим двум каналам очень жду ваших вопросов и буду готов на них реагировать. А теперь о чем же, собственно, я хотел сам с вами поговорить. Начать я хочу с того, чтобы поздравить вас, пусть это и произошло вчера, но я считаю, что все-таки этот праздник от нас не уходит. Я имею в виду наш государственный праздник, День России. 12 июня. Для меня этот день особенно важен, потому что так получилось по моей жизни, по моей биографии, что я имел прямое отношение к появлению этого дня в 1990-м уже очень далеком году. Поэтому я всегда этот день отмечаю не только как государственный праздник, но и как личный, и как семейный праздник. Почему это для меня важно? Дело в том, что вот как историк я могу вам сказать, Россия существует больше, чем 1150 лет как страна, и, соответственно, столько же существует тот народ, который населяет эту страну. Страна и народ 1150 лет, а вот государство, которое в этой стране функционирует, оно менялось несколько раз. У нас было три империи, это Московская, Романовская и Советская. И, наконец, вот сейчас, примерно начиная с 1990 года, у нас новая Россия как первая республика. Вот так сложно у нас сменилось несколько государственных проектов. Вот этот проект «Первая Российская Республика», он начинался как раз с декларации о государственном суверенитете. Это был предконституционный акт, принятый подавляющим, фактически почти всем, почти единогласно, принятый демократически избранным съездом народных депутатов 12 октября 1990 года. Еще раз повторю эту дату. Вот что, собственно, было в этом акте. Часто звучат всякие нелепые утверждения, что тем самым якобы Россия провозгласила независимость и разрушила этим документом Советский Союз. Вот ничего более далекого от действительности нет. Те, кто так утверждает, просто даже текст сам не читали. Вот читайте, это полезно, это короткий текст, очень емкий. Помню, как он создавался. И там, собственно, выражено, это очень важно, дорогие друзья, выражена как раз готовность России в те фактические отношения зависимости, а Россия была зависима очень от многого, в том числе и от того, что ее обременяло и сковывало. Так вот, внести в эти отношения зависимости нормальный, разумный, законный порядок. И Россия не только не отделяла себя от Союза, от союзного государства, более того, она фактически присоединяла себя к новому, обновленному Союзу. хотя и даже с некоторым опережением. Обновленный союз еще предстояло сформировать окончательно, там шли переговоры между 9 республиками, а вот Россия уже записывала в эту декларацию, что она существует как суверенное государство в составе обновленного союза и делегирует этому обновленному союзу все необходимые государственные полномочия. Вот такой, на мой взгляд, правильный, уместный, серьезный акт был принят и совершенно заслуженно. Он является нашим государственным праздником с 1992 года. Вчера он торжественно отмечался по всей стране. Он видно было даже по поведению людей, потому как они отмечают радостно, как они там выходят на какие-то концерты, фестивали, как они танцуют на улицах там, где нет дождя. Вот поэтому видно, что праздник не просто какой-то официоз, провозглашаемый с трибун или экранов, а он вошел в души. Он стал таким точкой сборки такой нашей страны. Вот так что вот с этого мне хотелось бы начать. Извините, это глубоко личное, вот, но я занял время, я считаю это важным обратить ваше внимание. Кроме того, кстати, у меня вчера был еще один замечательный повод праздновать. Вчера по каналу «Россия-24» были показаны 4 моих коротких документальных фильма. Фильмика даже, они длятся около 10 минут. Я вот снимаю такой документальный сериал на небольшой частной студии, а канал «Россия-24» приобретает эти фильмы и показывает. Вот вчера 4 фильма они показали как раз вот об этой эпохе перехода от Советского Союза к Новой России. Кому интересно, посмотрите, потому что на платформе «Смотрим». Эти фильмы потом выкладываются, заходите на платформу, в поисковик забиваете «Новая Россия. Точка рождения», так называется цикл, и там можно посмотреть их выпусков, по-моему, уже 20 где-то. Вот 4 последних вчера показывали, и для меня такой ответственный был момент и волнующий. Теперь к международной повестке. Я вот вижу, поступают вопросы. Вот пишут, что да, по СМС мало, надо Телеграм назвать. Называю Телеграм еще раз. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Вот, пожалуйста, сюда. Вот пошли вопросы, слушайте, какие интересные. Только у меня просьба, неудобно, когда не подписываются люди. Как-то обозначайте, чтобы я мог обратным таким, обратным жестом к вам обращаться. Вот, смотрите, чем вы занимаетесь в жизни, будучи христианским пацифистом, а чем никогда не будете заниматься, спасибо. Баба Оля спрашивает. Слушайте, вот чем никогда не буду заниматься, здесь легче ответить. Ну, естественно, я не возьму в руки оружие и не пойду стрелять в людей. В этой связи я часто вспоминаю замечательный персонаж, такой был бравый солдат Швейк чешского писателя Гашика. Так вот, он там кричал, будучи уже на фронте: «Куда вы стреляете, идиоты? Там же люди». Ну, это как бы такой парадокс, но да, христианский пацифист не стреляет. Это не значит, что мне все равно, что происходит в связи с военными конфликтами. Как историк я знаю прекрасно, что войны составляют значительную часть истории человечества, что часто важнейшие переходы от одной эпохи к другой в истории отдельных стран и мира в целом происходили как раз через войны, что этот инструмент ужасный, с точки зрения христианской морали, ужасный инструмент, он с нами остается и еще долго будет оставаться. Тот вечный мир, который мой любимый философ Кант стремился обосновать и приблизить, он еще далек. Но да, я, естественно, анализирую ход войн, я, естественно, пытаюсь понимать природу тех или иных конфликтов, их ход, время окончания и возможные последствия. Но это все я делаю как аналитик, а не как солдат с оружием в руках. Хотя я капитан запаса и в свое время прошел военную подготовку и участвовал в различного рода военных учениях. Но это не мое. Так, вот еще вопросы. Какой мог быть союз с Киргизской СССР, если до СССР никакой Киргизии не существовало, спрашивает человек под именем, под ником «Дело техники». Слушайте, там Азия входила, была азиатская часть, составная часть в составе Союза, где несколько республик хором, как Туркестан, входили. Потом уже происходила детализация и уточнение границ между республиками. Посмотрите, кстати, был замечательный сценный эпизод. 1924 год, когда вот большевистское правительство проводило раздел больших пространств азиатских, Центральную Азию, на отдельные государства. Это вот таким творчеством занималось большевистское руководство. Поглядите на досуге, сейчас не буду углубляться, но эпизод очень интересный, такого создания наций вот путем такого свободного творчества. Так, кто-то пишет, что 12-й день позора, ничего подобного. Какие мирные решения есть в нынешнем конфликте, если оппонентов не устраивают наши территориальные приобретения? Нас же категорически не устроит их возврат, где же выход? Спрашивает Илья, 572. Видите ли, в чем дело? Мы немножко так сразу перескочим с одного на другое, но давайте, раз уж вопрос прозвучал, мне ценны ваши вопросы. Смотрите, что. Нынешний военный конфликт на территории Украины, это вот если аналитически рассуждать, да, отвлекаясь от политической полемики, аналитически рассуждать, это такая экспедиционная война. То есть это война, когда участвует специально сформированный корпус, ограниченный по масштабу, собственно, и от Украины, и от России примерно по 500 тысяч воюют сейчас непосредственно, сталкиваются на поле боя. Значит, Россия не проводит тотальную мобилизацию, не объявляет в стране военное положение, не переводит всю экономику на военные рельсы, и это классическая, вот по классификации аналитиков, экспедиционная война. И вот в такой войне не предполагается какой финал, связанный с полной капитуляцией, окончательным разгромом, диктатом, оккупацией, чем-то таким подобным. Такого рода войны, а, видимо, военный конфликт на территории Украины таковой и останется, никто к тотальной войне не собирается переходить, для этого нет ни малейших предпосылок, и хорошо, что так. Таким образом, это заканчивается все неким промежуточным финалом, когда стороны приходят к компромиссу. Я думаю, что мы близимся к этому компромиссу, близимся к такому финалу, и это означает, что будет фиксирование некой границы на земле, и, собственно, примерно понятно, каким образом это может произойти, например, по нынешней линии разграничения. Вопрос только в том, как это будет оформлено в правовом смысле. Что здесь, какая здесь опасность? Много говорится, и, кстати, не очень грамотно говорится, о так называемом корейском варианте, когда нет зафиксированного нового состояния, стороны друг друга не признают, и просто по факту проведена некая демаркационная линия, установлена некая зона демилитаризованная, и состояние войны не прекращено каким-то внятным межгосударственным договором. Это состояние перемирия подписали в 1953 году, собственно, от имени Южной Кореи подписал американский генерал Кларк тогда, а Южная Корея тогда даже не подписала. Вот это, на мой взгляд, совершенно неприемлемый вариант завершения. И я не считаю, что корейский вариант, который почему-то многим нравится, это благо. Причем это плохо, это было бы поражением для обеих сторон. И для России, и для Украины, я считаю. Потому что ни одна из сторон от такого варианта не имеет неких гарантий спокойного развития. Никто не имеет. И в любой момент такого рода военные действия, так прекращенные, могут быть возобновлены. Причем никаких перспектив, как именно возобновлены, не ограничены. То есть могут быть любые виды оружия применены и так далее, и так далее. То есть никаких вариантов никто не исключает, ничто не сдерживает. И в таком варианте, я думаю, что это, ну, это просто приковать себя цепью вот к некому такому железному памятнику на линии разграничения двух сторон. И от него отойти, не отползти, так и будем рядом с ним сидеть. Ни в коем случае нельзя это делать. На мой взгляд, обязательным условием, ну, по крайней мере, для России это должно быть обязательным условием, есть правовое фиксирование результатов. Это крайне важно. Так, чтобы послевоенная эпоха, которая наступит, я надеюсь, достаточно скоро, длилась долго. Достаточно долго, чтобы можно было бы какие-то долгосрочные проекты развития реализовать. Вот нам такой финал нужен. Он, собственно, нужен не только нам с вами, но и как гражданам России, я надеюсь, но и нужен, я считаю, и Украине, нужен и Европе, а по большому счету нужен и окружающему миру, который так или иначе косвенно на себе уже ощущает последствия этой войны. Вот такой мой пространный ответ на один из вопросов. Извините, что я немножко затягиваю ответы, но это, мне кажется, интересно не только тому Илье, который задавал вопрос. Вот Илья продолжает. Как минимум, Южная Корея прекрасно развивается, уровень жизни, ВВП довольно высокий. Да, Южная Корея такой замечательный совершенно пример прорыва. Вы знаете, я бывал в Южной Корее в 91-м году, и это была затхлая провинция. Ничего там такого выдающегося не было. Там только-только формировались эти знаменитые конгломераты чеболи. И, в частности, я встречался там с великим Самсунгом, и вы не поверите, как тогда выглядел этот великий ныне Самсунг. Что это такое было тогда. Вот. И за это время, с 90-91 года, великолепный прорыв был осуществлен в Южной Корее. Да, вот они очень многое создали, самую передовую промышленность на самых лучших глобальных технологиях. И да, действительно, небольшая сравнительно страна занимает очень серьезную такое место и играет такую важную роль в мировой экономике. Но, дорогие друзья, они же там под охраной. Никакого возобновления военных действий вот такого простого быть не может. Там американский контингент, 20 тысяч войск только в самой Южной Корее. Там рядом американская база на Окинаве японской под боком. Там, более того, там база американских подводных лодок, ядерных стратегов. Рядом прямо на вот этом японском архипелаге. То есть они как бы защищены там со всех сторон. И вот в таком оазисе. Да, действительно, создали то, что создали. Можно ли считать это завидным примером? Думаю, что вряд ли. Во-первых, такие примеры не тиражируются. Во-вторых, даже в этом примере есть колоссальный риск. Вот Северная Корея, которая не признала этот факт, вот этот расклад исторический не признала, да, ну, вполне может в какой-то момент, да, начать конфликт, или ее спровоцируют на конфликт, что вполне вероятно, там же как бы обложили санкциями, там учения проводят постоянно на границе Северной Кореи, никогда не известно Пхеньяну, когда учения могут перерасти в реальную атаку. Начинается конфликт, и весь этот замечательный оазис просто под ударом, под сокрушительным ударом, немедленно. Это не вовсе не завидная судьба, дорогие друзья. Так что Надо искать другие варианты, такие варианты, которые дали бы будущее, дали бы, позволили бы выиграть историю, позволили бы открыть пространство для развития. Для того государства, которым является Новая Россия, это обязательное условие, просто обязательное. Так, вот тут меня ведут в подробности по Южной Корее. Давайте мы как-нибудь отдельно вернемся к Южной Корее, потому что я там бывал не раз, и у меня был период, когда я тесно общался с Самсунгом. Он заходил в Россию в этот момент, и с их аналитиками. Это было невероятно интересно, и как-нибудь в другой раз отдельно. Вот давайте вот о чем я вам, дорогие друзья, расскажу еще, и это важно. Пару минут у нас до перерыва. Вот сейчас завершились выборы в Европарламент. Вы наверняка слышали об этом, видели комментарии. С чем я не согласен в прозвучавших на эту тему комментариях? Вот все пишут о том, что ну ничего не изменилось в Европе. Ну вот все как было, так и осталось. Почему? Потому что 720 кресел в Европарламенте, их поделили примерно так же, как делили и раньше. И есть такая Европейская народная партия, которая поддерживает нынешний Брюссель, ее бюрократию. Урсулу фон дер Ляйен хочет опять видеть главой Еврокомиссии. То есть, как бы вот что было, то и будет. И, дескать, Европа никаким образом не изменится. Вот я с этим категорически не согласен. Не согласен, потому что, во-первых, на наших глазах начали фундаментально меняться две опорных страны Евросоюза. Их там сейчас в Евросоюзе 27, а две из них, Германия и Франция, являются опорными странами, основателями Евросоюза. И от того, как они будут выглядеть и куда они идут, зависит и будущее Евросоюза в значительной степени. Не исключительно, но в значительной степени. Так вот, они обе эти страны меняются. Во Франции события пойдут с опережением, потому что там правые силы, которые фактически возглавляет Марин Ле Пен, вероятно, вам известная, приблизились вплотную к власти. Причем, что произошло во Франции? Это удивительно. Марин Ле Пен, которая ну, де-факто возглавляет такую партию «Национальное объединение». Когда-то это был «Национальный фронт» ее папочки. И когда-то это была действительно ультраправая сила, но за несколько десятилетий упорного труда она сделала из этого вполне респектабельную такую правоконсервативную партию. И вот почему я смело могу это произнести. Потому что те, кто шельмовал, гнал эту партию годами, наклеивал ярлык нацистов и стремился загнать в такую электоральную гетто и изолировать, они все теперь посрамлены. Потому что порядка 40% французов, как бы вот в ходе этих выборов в Европейский парламент, проголосовала или за саму партию «Национальное объединение», или за близкую к ней группировку, которая племянница Марин Ле Пен там возглавляет. То есть в сумме они приблизились к 40%. И чудовищное, сокрушительное поражение потерпел на этих выборах Эммануэль Макрон, нынешний президент, со своей партией «Ренессанс». Вот. Едва-едва дотянули до 15%. В эмоциональном порыве, да, вот что сделал в эмоциональном порыве Макрон, я расскажу вам дальше и какие это последствия будут иметь, а пока мы уходим на перерыв.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
Приветствую еще раз тех, кто слушает, и тех, кто присоединился. С вами Сергей Станкевич, я историк, политолог, а также миротворец и христианский пацифист. Мы продолжаем нашу беседу. Мы прервали ее перед новостями на ситуации во Франции, где, с моей точки зрения, произошел, может быть, исторический прорыв. И связан он с тем, что были во Франции системные силы, которые формулировали политику этой страны, и адресованную внутрь, и адресованную вовне, в Европу. И этот облик Франции не предполагал наличие такой партии в системе, как партия «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен, фактически, но сейчас там формальным руководителем является Жордан Бардела, 28-летний ее такой политический ученик. Так вот, не предполагалось, что эта партия может стать системной и влиять на курс страны. Они присутствовали в политических дебатах, их клеймили и гоняли, как чуть ли не крайних националистов и почти нацистов. Вот. И всегда на выборах любого уровня, ну вот за исключением выборов в Европейский парламент, обычно происходило следующее. Там мажоритарная система в два тура во Франции. То есть в первом туре они поднимали голову, сторонники этой партии, и где-то там что-то какое-то относительное большинство могли завоевать. Затем второй тур, все объединяются от правых до левых против вот этих самых вечно гонимых, значит, националистов, и их топят во втором туре. Эта машина утопления постоянного работала без сбоев многие годы и многие выборы. И вот сейчас может оказаться так, что она сломалась. Потому что вот сейчас утопить тех, кто практически собрал на европейских выборах почти 40%, просто так взять, включить машину и утопить, не получается. Тем более, что есть такая как бы респектабельная правая сила, это партия «Республиканцы», галлийская партия, над которой ореол великого Шарля де Голля витает. И вот эта партия, которая тоже на выборах просела, они там, по-моему, едва 7-8% собрали, и которая под угрозой растворения происходит. Вот она как бы бросила вызов, и лидер этой партии сказал: «Слушайте, пора заканчивать. Сколько можно? А вот давайте мы поддержим, наоборот, национальное объединение, ничего там такого ужасного нет, они вовсе не монстры, раз столько французов за них голосуют, но они не монстры, это точно, это не черти из ада, да, хватит уже их так изображать, давайте-ка мы лучше с ними заключим союз, вместе выступим на выборах и, наконец, внесем серьезные изменения». Вот это, еще раз хочу сказать, это галлийская партия. Вот. И если этот тренд продолжится, и если на предстоящих и объявленных Макроном досрочных выборов, а президент во Франции имеет такое право, взял и распустил национальное собрание, и взял и объявил досрочные выборы, это в его прерогативах. Так вот, он это сделал, отчаянный шаг в надежде спровоцировать этот рефлекс объединения всех против националистов во главе с Ле Пен. Но если эта машина теперь покажет, что она сломалась, и если мы увидим, еще в июле увидим, в июле, по завершении досрочных выборов, первое правое правительство, серьез правое правительство во Франции, но это будет другая Франция в значительной мере. Возможен и более такой захватывающий вариант, мне как политологу это интересно. А если хитроумная Марин Ле Пен сделает паузу, если она не пойдет на формирование правительства, чтобы не взять на себя ответственность, а Макрон останется президентом еще 3 года и будет всячески ставить палки в колеса и постарается утопить через 3 года партию. Вот, может быть, они сделают паузу, может быть, они серьезно усилятся, зайдут в парламент, но не настолько, чтобы формировать правительство, и дождутся президентских выборов, а может, или досрочных, или через 3 года. И вот тогда, когда Марин Ле Пен будет баллотироваться в президенты Франции, а ее партия получит шанс самостоятельно или с кем-то вместе взять большинство в национальном собрании Франции, это будет политическое землетрясение. В любом случае произошла легитимация национального объединения. Вот этого она точно перестает быть гонимыми такими неприкасаемыми политическими изгоями. Вот, она становится ключевым элементом политической системы не только Франции, но это неизбежно скажется и на Евросоюзе в целом. Я сейчас не буду отнимать у вас мнение, простите, время, чтобы повторять примерно то же самое по Германии. Скажу только, что там аналогичные сдвиги идут, чуть медленнее. Там альтернатива для Германии фактически берет под прочный политический контроль половину страны, это восточную часть, бывшая ГДР. Там они доминируют абсолютно. И там они стали второй по значению партии, по уровню поддержки после ХДС, ХСС. И абсолютно провалились социал-демократы канцлера Шольца. Жалкие 14% набрали. И вот там фактически тот же тренд задан. И происходит легитимация и прежних изгоев в виде альтернативы для Германии. Они становятся как бы респектабельной, нормальной силой. Может быть, не полностью, но в этом направлении движутся. И в дальнейшем они будут в значительной мере влиять на ход немецкой политики и тем самым европейской. Таким образом, мы на пути к новой Германии, новой Франции и новой Европе. И это будет иметь очень серьезные последствия и для Европы, и для России. Не хотелось бы совсем зависнуть на этой теме. Давайте пойдем по вопросам. У вас тут много всего, вы мне пишете. Спасибо. Так. Есть ощущение, что Россия в некотором цугцванге. США могут долго повышать эскалацию и истощать экономику. У нас в рукаве только ядерное оружие, пишет Филигранный. Значит, нет, не согласен. Но вы любопытно формулируете этот вопрос. Вы знаете, в прикладной конфликтологии, которой мне довелось заниматься, там есть такое понятие, как потенциал допустимой мобилизации и потолок допустимой эскалации. В двух словах, что это такое? Значит, в ходе военного конфликта, вот сколько вы можете мобилизовать на войну своих всевозможных ресурсов, там экономических, финансовых, военных, промышленных и человеческих, сколько вы можете мобилизовать и бросить на войну, так, чтобы не лопнуть. Так, чтобы не сломаться. Это первое, значит, потенциал допустимой мобилизации. И дальше потолок допустимой эскалации. То есть, до какого уровня вы можете доходить в противостоянии в смысле масштаба военных действий и в смысле тех средств поражения, которые вы используете, вплоть до ядерного оружия. Так вот, по обоим показателям Россия не выглядит невыгодно по сравнению со Штатами. Потенциал допустимой мобилизации у нас выше, она может быть тотальной. Соединенные Штаты в этом конфликте не могут объявлять тотальную мобилизацию. Ни в коем случае. Даже приблизиться к ней не могут. А в России потенциально возможно, хотя крайне нежелательно. Ну и потолок допустимой эскалации, да, Россия, судя по тем заявлениям, которые мы слышим от наших лидеров, я даже сейчас не имею в виду Дмитрия Медведева и президента, и вот Генштаб, и Министерство обороны, у нас потенциал допустимой эскалации в этом конфликте, он как бы предельный, то есть вплоть до ядерного конфликта. Вот в этой ситуации никто из аналитиков Запада, кто тоже как бы сведущ в прикладной конфликтологии, никто не решится на дальнейшую эскалацию, у меня такое ощущение. Вот сейчас идет эскалация на словах. Вот мы сейчас как поставим бомбардировщики F-16, мы сейчас как присоединим к ним передовые такие самолеты, как «Мираж» 2005, который сгоряча, правда, еще до своего фиаско на выборах пообещал Макрон, Да, вот. Но пообещать-то можно, а где вы их разместите, как вы их будете обслуживать, кто будет на них летать и когда до этого дойдет, думаю, что это война слов. А война слов и эскалация войны слов происходит накануне того, как придется развернуться в сторону поиска компромисса, и это, наверное, уже самая близкая перспектива. Почему, дорогие друзья? Потому что вот сегодня открылась семерка, большая семерка в Италии, на юге Италии. Но там собрались не только известные вам семь стран, которые считают себя самыми развитыми в мире. В этот раз семерка удивила. Значит, кого она туда пригласила? Значит, она туда пригласила. Загибайте пальцы. Премьер-министра Индии Нарендру Моди, значит, президента Турции Эрдогана, наследного принца Саудовской Аравии Бен Салмана, главу ОАЭ, значит, президента Бразилии, тоже будет там, ну, Аргентину упомянем тоже, хотя там странный президент. Ну, естественно, Евросоюз там будет представлен, естественно, там будет и глава ООН. Не всегда, но он время от времени бывает на семерках. Ну, и Папу Римского. Папу Римского тоже туда пригласили. Знаете, какой конклав там собрался. Не хватает там только России. Вот Россию бы еще добавить, и, собственно, это мировое правительство могло бы там собраться. Зачем такой невероятный сбор? Причина этого может быть только одна. Там действительно хотят обсудить. Во-первых, они страшно встревожились, вот лидеры Западной Атлантической коалиции, тому, что появляется альтернатива. Да, потерпел поражение вот этот пресловутый мирный план Зеленского, который фактически был ультиматумом, рассчитанным на капитуляцию России, но он закономерное поражение потерпел, что и подтвердит конференция в Швейцарии, которая следом открывается. Но появилась альтернатива. Появился мирный план Китая, который поддержала Бразилия. И они утвердили, они его нарисовали по пунктам, 6 пунктов. Да? Совместное заявление Китая и Бразилии из 6 пунктов, касающихся мирного урегулирования конфликта, военного конфликта в Украине. Не буду зачитывать их, нет времени, почитайте, это доступно. И фактически к этому мирному плану Китая и Бразилии примкнула Турция. Съездил в Китай Хакан Фидан, министр иностранных дел Турции, и там фактически заявил, что Турция разделяет и присоединяется. И дальше сейчас пойдет, и пойдет, и пойдет. Уже пару десятков стран заявило, что они готовы подписаться. А точнее, вот недавно я смотрел, 26 стран готовы были подписаться под этим совместным заявлением из 6 пунктов. Вот. А перспектива того, что дойдет и до 50. И это перебегание, присоединение мира, как вот, знаете, опилки в магнитном поле, они как бы раз все и туда потянулись, страны. Значит, и это угроза, потому что до сих пор что-то такое глобальное, какой-то такой глобальный проект, глобальные правила устанавливались из западного, из атлантического центра. А тут вдруг в столь важном вопросе, волнующем весь мир, альтернативный проект, и все перебегают туда. Я думаю, что это очень взволновало стратегов Атлантической коалиции, и поэтому такой большой сбор, и они пытаются сейчас пригласить тех, с кем можно разговаривать. Китай, естественно, туда тоже не приглашен, как и Россия. А вот, смотрите, Турцию, Бразилию, Индию, всех туда. И будет попытка все-таки, я думаю, посмотрим, двухдневный там, значит, этот саммит Большой Семерки сегодня и завтра. Посмотрим. Я не исключаю, что они попытаются какой-то свой документ предложить по поводу мира для Украины. В пику вот этому из 6 пунктов, который выдвинули Китай и Бразилия. Это будет соревнование двух мирных планов, и это хорошее соревнование. Это хорошее соревнование. Пусть попробуют. Ну, а, кстати, да, господи, я, простите, я забыл. На этот саммит «семерки» приглашен действующий президент Украины Зеленский. Да, он тоже будет там. И, в частности, вот, то ли сегодня, то ли завтра, он подпишет уже 16-е соглашение о гарантиях безопасности, на этот раз с Соединенными Штатами. До того такие документы были подписаны с Германией, Францией, Британией и еще там многими другими странами. Вот. А теперь, значит, Соединенные Штаты подпишут в лице Байдена документ о гарантии, соглашение о гарантиях безопасности. Во-первых, это не гарантии безопасности. Там обещано только о том, что президент США будет просить деньги у Конгресса, и о том, что если в будущем случится военный конфликт с Украиной, не этот конфликт, а в будущем случится, то с ними немедленно проведут консультации и окажут помощь. И там же в этом документе, как правило, указывается, что никакой посылки войск речи не идет, а значит, это не гарантии. Ну, а кроме того, это не договор. То есть, этот документ имеет в международной классификации статус меморандума, потому что он не предполагает процедуры ратификации. Поэтому следующий президент Соединенных Штатов вовсе не обязан, безусловно, ему следовать. Это не обязательство страны. Вот, ну, это, тем не менее, давайте упомянем, это будет сделано тоже сегодня-завтра, но я не думаю, что это произведет какие-то серьезные последствия. А вот если Большая Семерка, пригласив столь серьезный состав гостей, там, на юге Италии, сможет породить какой-то мирный план, внятный, не ультимативный, не рассчитанный на мифическую капитуляцию, и предъявит этот план миру, но это будет сильный ход, посмотрим. Вот такова у нас ситуация. Времени мало. Это я отвечал на вопрос филигранного о Цукцванге. Смотрите, я, наверное, я увлекаюсь и, наверное, очень пространно отвечаю, но вы затрагиваете важные вопросы. Если я просто скажу 2-3 фразы, как бы в ответ на ваш закономерный вопрос, но это будут банальные фразы. Я все-таки стремлюсь как-то вот быть для вас более интересным, чем просто таким игроком в блиц. Уно Бабенто. Забавное имя, спрашивает. Добрый день, вы думаете, что с усилением поддержки США и Евросоюза, в том числе и сильно дальнобойными ракетами и самолетами, конфликт на Украине будет затухать и двигаться к заключению мирного договора? Нет, я не так думаю. Я думаю, что разговоры о самолетах и дальнобойных ракетах – это война слов. И до дела они здесь не дойдут, прекрасно понимая, что спираль эскалации раскрутить относительно легко, а останавливать крайне сложно. Я думаю, что уже принято решение в штабах Западной коалиции выводить конфликт на финал. И этим финалом будет управляемое неполное поражение для Украины. Вот тут просят рассказать свое понимание Дня России и свое понимание современной России некто LG. Это отдельная лекция. Если хотите, посмотрите вот эти фильмы. Я 20 коротких фильмов снял как раз на эту тему. Платформа «Смотрим» называется «Новая Россия. Точка рождения». С чем я с вами соглашусь, надо тему истории продвигать во время этого единства, непрерывности нашей истории обязательно продвигать. Так. Вот тут опять Южная Корея. Дорогие друзья, отдельная тема. Отдельная. Значит, будут разваливать БРИКС. Могут попробовать более активно. Собственно, уже пытаются, но могут попробовать более активно, да, оказывая давление, но вряд ли. Напомню, что сегодня БРИКС – это уже не стартовая пятерка, а 10 стран. В списке желающих вступить 22 страны, еще официально подтвердившие это. Но что очень важно, вот министр иностранных дел приезжал в Москву на днях, Турции, и Турция заявила о том, что у нее твердая намерение вступать в БРИКС. Вот это огромный шаг. Почему? Потому что Турция на протяжении почти 30 лет стучалась в ворота Евросоюза. Последние лет 15 особенно настойчиво стучалась. Впустите нас. Там в Турции запускали программы по адаптации своего законодательства, своих там промышленных и прочих стандартов и правил в соответствии с правилами Евросоюза. Все это делалось, 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 но стало понятно, что Турцию не примут в Евросоюз никогда. Никогда, кстати, потому что это категорически против интересов Франции и Германии, двух основоположников. И Турция, наконец, решила, видимо, вот прервать это свое топтание в предбаннике и заявила о том, что все, ребята, мы хороним европейскую мечту, раз вы над ней надругались, и мы идем в БРИКС. И я думаю, что Турцию будут принимать сейчас вне очереди, и это будет очень серьезный шаг, в том числе и потому, что Турция страна НАТО, и это будет первая страна НАТО в составе БРИКС, может быть, даже не последняя. Вот такие у нас дела. О чем мне еще хотелось бы вам самому сказать, а то времени у нас мало. Значит, есть такой важный сюжет, который связан сейчас с ударом по России, по финансовой линии. Тут даже два удара одновременно. С одной стороны, вот там же на «семерке» будет сегодня, видимо, утвержден план использования замороженных российских золотовалютных активов. Значит, ну, ходит, гуляет цифра 300 миллиардов, но точно подтверждено, они нашли реально и точно подтвердили и зафиксировали местонахождение примерно 200 миллиардов, 200-205. Вот. И в основном эти средства находятся в Евросоюзе. Вот уже понятно, что просто их конфисковать и передать Киеву не получится. Это обрушивает финансовую систему и Европы, и Соединенных Штатов в том числе, потому что значительная часть долга номинирована и в долларах. И таким образом нельзя рисковать. А вот что можно, они измыслили очень интересный план. План, кстати, с правовой точки зрения очень квалифицированный и попытаются его реализовать. Видимо, Соединенные Штаты, потому что Европейский Центральный Банк на это сейчас не решится. Соединенные Штаты выдают кредит на 50 миллиардов долларов Украине, ныне существующей, на какой-то срок. Но я думаю, что срок-то должен быть не меньше 10 лет. И под какой-то процент выдает кредит. Под кредит нужно обеспечение. Что является обеспечением? А вот обеспечением являются как раз эти самые замороженные российские активы. И чтобы кредит работал именно как кредит и был признан как кредит, нужно, чтобы выплачивали проценты. Выплачивала проценты та страна, которая взяла кредит, кредитополучатель, Украина. А откуда Украина может выплачивать проценты? А вот как раз в качестве процентов по этому кредиту будут забирать те проценты, которые набегают на замороженные российские активы. Это примерно 2-3 миллиарда долларов в год. И вот их будут выплачивать не России, а будут выплачивать штатам в как бы процентное обеспечение этого самого кредита в 50 миллиардов. Остроумная схема, как бы с точки зрения права формально она выглядит приемлемой. В ней есть только одна такая брешь, одно уязвимое место. А что будет, если санкции против России отменят, и как бы тем самым не будет оснований удерживать вот эти самые замороженные активы? Они же удерживаются, потому что санкции. Удерживаются в Европе, потому что есть европейские санкции. Так вот, вдруг Европа не продлит на очередные полгода санкции, она продляет их каждые полгода. Санкций нет, и вроде бы как бы даже еще не вернули золотовалютные активы, а уже эксплуатировать их нельзя. Вот эта неприятная ситуация будет означать дефолт по кредиту для Украины. Чтобы ее избежать, Штаты сейчас требуют, чтобы Евросоюз сделал так, чтобы продлить санкции еще на лет 5 или 10. Не продлят, я думаю. Но на этом я вынужден завершать. Мое время истекло. Всем мира, дорогие друзья. Извините, что, может быть, был не очень умел в этом диалоге. Я постараюсь наращивать умения.